Всем привет! Меня зовут Надя, я тренер команды Hope Runners, и сегодня мы поговорим про адаптацию к жаре, забеги, тренировки летом, тепловой удар и технику безопасности. Также мы разберемся, что же делать, если вы или ваш знакомый, или любой другой человек, которого вы случайно встретили, столкнулся с тепловым ударом или перегревом. Наиболее благоприятная температура для бега – это 8-14 градусов. В эту температуру бегать комфортно и приятно. Но что же делать, когда наступила жара? Чтобы адаптироваться к жаре, необходимо от 2 до 4 недель. Для всех время будет индивидуально, но обычно укладываются в этот промежуток времени. Обычно в этот период выполняются легкие и непродолжительные тренировки. Об этом подробно мы поговорим чуть позже. А пока давайте разбираться с жарой. Тренировки в жару провоцируют перегрев тела и внутренних органов, потерю жидкости и солей с потом, что делает кровь более густой, давая дополнительную нагрузку на сердце. Еще одним негативным фактором может стать влажность. Чем влажность выше, тем сложнее поту испаряться с кожи, а значит телу сложнее остывать. Важно понимать, что тело остывает именно в момент испарения пота. Если пот не испаряется, значит тело не может остыть, и тогда тело начинает перегреваться. Поэтому, тренируясь в климате с повышенной влажностью, особенно внимательно следите за своим состоянием, особенно если вы в этот климат только приехали. Итак, давайте разбираться совсем по очереди. В первую очередь поймем, что такое тепловой удар. Тепловой удар – это состояние, возникающее в результате общего нагревания организма при длительном воздействии высокой температуры. Также есть понятие солнечный удар. Разберемся. Солнечный удар – это состояние, при котором перегрев происходит из-за прямого воздействия солнечных лучей и касается в первую очередь тканей головного мозга. Здесь мы можем обойтись тенью или головным убором в основном. Тепловой же удар может возникнуть и без солнца, так как характеризуется общим перегревом тела и внутренних органов. Например, при слишком активной физической нагрузке и отсутствии возможности отдавать тепло в атмосферу. Ну, попросту отводить тепло от тела. Например, очень душное и влажное помещение, в котором вы бежите на беговой дорожке. Здесь нет притока прохладного воздуха. Это значит, что вокруг вас сконцентрированы теплые воздушные массы, которые не дают телу остыть. Плюс высокая влажность, которая не дает поту испаряться и остужать тело. Таким образом, солнца нет, а тепловой удар есть. Или выполнять высокую активность, грубо говоря, в дождевике, когда приток воздуха ограничен, а испарение пота с кожи невозможно. То есть сейчас мы усвоили, что тепловой удар не всегда связан непосредственно с солнцем, а солнечный удар – это последствия нахождения на солнце без головного убора. Это если говорить грубо. Итак, перегрев внутренних органов ведет к нарушению защитных функций организма. Так как один из признаков перегрева – отсутствие потоотделения, а мы уже понимаем, к чему это ведет – пот не испаряется, кожа не охлаждается, потеря тепла организмом невозможна, и тело у нас начинает перегреваться. Итак, если прекращается выделение пота, значит температура тела достигла уже примерно 39 градусов. А если внутренняя температура тела достигнет 41 градуса, то происходит нарушение кровообращения и возможен даже отек головного мозга. Давайте разберемся теперь с признаками теплового удара. Разделяют несколько стадий, мы условно их поделим на три. Первая стадия характеризуется слабостью, возможно головокружение, липкий пот и повышенное потоотделение, бледность кожных покровов, возможно потеря сознания и немного повышенная температура. То есть первую стадию теплового удара мы можем отличить тем, что у нас бледный кожный покров и все еще сохраняется возможность терять пот. Если это происходит с человеком, значит у него еще первая стадия и все не так плохо. Вторая стадия характеризуется тем, что организм человека активирует все защитные механизмы, пытаясь восстановить необходимый баланс между образованием и отдачей тепла. Появляются следующие симптомы. Слабость, вялость, очень сильная жажда, тошнота, иногда даже рвота, покраснение лица и шеи. То есть от первой стадии, где у нас бледные кожные покровы, отличает вторая стадия тем, что идет уже покраснение лица, шеи, головная боль и головокружение. Кожа становится горячая и сухая, то есть в этой стадии человек уже не потеет. Нарушается сознание, нарушается слух, речь, координация движений, температура тела поднимается и в некоторых случаях возможны судороги. То есть, если вы видите человека, который уже краснеет, он сухой, он не потеет, у него спутанное сознание, значит, что уже вторая стадия происходит. И самая сложная, третья стадия, когда уже проявляются осложнения, опасные для жизни. Это потеря сознания, нарушение функции кровообращения, затруднение дыхания, учащенный пульс и пониженное давление. Со стадиями разобрались. Теперь что же делать, если мы видим, что человеку плохо? В идеале, конечно, следует вызвать скорую помощь. До приезда скорой помощи наша задача – обеспечить охлаждение организма пострадавшего и поддержание, контроль его жизненных функций. Итак, что мы делаем? Первое – это мы должны переместить человека в тень, усадить или уложить его, слегка приподняв нижние конечности. Можно под щиколотки положить подушку, свернутое одеяло, бутылку. Если нет ничего под рукой, то просто хотя бы что-то, чтобы ноги немножко возвышались. По возможности снять с него лишнюю одежду, если, конечно, такая имеется, чтобы облегчить отхождение тепла от тела, то есть освободить доступ, скажем так, чтобы ветерок человека обдувал и чтобы теплые воздушные массы от тела отходили. Чтобы человеку было легче дышать, можно усилить доступ прохладного воздуха, попросту обмахивая его. Все это время мы контролируем, в сознании ли человек. И если человек в сознании, то мы проконтролировали пульс и приступаем к охлаждению. Если человек потерял сознание, то мы должны уложить его в устойчивое боковое положение и каждые полторы минуты контролировать дыхание, пульс и обязательно вызвать скорую. И очень важный момент. Мы никогда не оставляем человека одного без присмотра. Ни в коем случае. Обязательно его нужно контролировать. Обязательно погуглите, что такое устойчивое боковое положение. В него человека положить достаточно просто, но нужно немножко потренироваться. Это когда у нас человек лежит на боку без возможности откинуться назад на спину. Если человек без сознания и он лежит на спине, то он может, во-первых, запрокинуться, у него может язык и помешать нормальному дыханию. Во-вторых, если начнется рвота, то человек может захлебнуться. Соответственно, мы всегда человека без сознания укладываем в боковое устойчиво и обязательно контролируем, есть ли у него дыхание, есть ли у него пульс. Дыхание вы можете не услышать, потому что оно может быть достаточно поверхностное. Проще тогда смотреть, двигается ли грудная клетка, либо положить руку на запястье и проверять, есть ли пульс. Если пульс есть, то мы просто контролируем и ждем, пока приедет скорая. Если пульса нет, соответственно, уже нужно приступать к сердечно-легочной реанимации, но это уже отдельный разговор. Итак, мы должны начать охлаждать тело. Например, как мы можем это сделать? Накладывать влажные холодные компрессы. Можно обернуть также человека простынёй, но это если у вас есть под рукой. Если ничего нет, то берем воду и остужаем человека, поливая сначала на запястье и щиколотки, так как здесь проще всего остудить кровь. Затем мы человека умываем, обтираем лоб, затылок и даем ему пить. Соответственно, пить мы даем только если он в сознании. Если он не в сознании, то мы контролируем дыхание, биение сердца, то есть пульс, и потихоньку человека остужаем, обкладывая его прохладными компрессами, либо обтирая его прохладной водой. Если вдруг началась рвота, то необходимо переместить пострадавшего в устойчивое положение лежа на боку, даже если человек находится в сознании. То есть человек может быть в сознании, но достаточно слаб, спутан. Поэтому если мы чувствуем, что будет намек на рвоту, мы человека переворачиваем на бок в устойчивое боковое и контролируем, помогая ему. При оказании первой помощи при тепловом ударе следует постоянно контролировать жизненно важные функции. Сознание и дыхание обязательно, работу сердца. Важно понимать, что если вдруг вы решили делать СЛР, сердечно-легочную реанимацию, если вы обучены, знаете, как это делать правильно, никого не призываю просто так это делать, то вы должны понимать, что у вас есть человек, который вас сменит. Ни в коем случае, особенно на жаре, в одиночку приступать к СЛР – это достаточно опасно, потому что это занимает очень много сил. Вы можете на стрессе не заметить, как у вас начнет кружиться голова, и можете даже самостоятельно потерять сознание. То есть в идеале, если вас двое и больше, вы меняетесь, кто-то вызывает скорую, контролирует приезд скорой, и вы просто поддерживаете человека, который находится в тяжелом состоянии. Итак, что нельзя делать при тепловом ударе? Запрещено давать любые медицинские препараты. Во-первых, вы не знаете этого человека, какие у него есть хронические заболевания. Вы не можете быть уверенным на 100%, что это тепловой или солнечный удар. Нельзя в таком состоянии давать алкогольные напитки или напитки, содержащие кофеин. Исключаем. При тепловом ударе нельзя ни в коем случае стараться быстро и резко остудить человека. То есть взять и вылить на него ледяную воду или посадить его в ванну со льдом – это плохая идея. Мы все делаем постепенно. Даже когда мы даем человеку пить воду, мы даем ее либо температуры тела, либо чуть ниже, потому что такая вода быстрее всасывается и быстрее будет разжижать кровь. Нельзя втирать в кожу спирт, так как он приводит к закрытию пор кожи и препятствует отводу тепла. Очень любят при солнечных ожогах у нас натирать спиртом, чтобы быстрее остудить тело. Так тоже делать не надо. То есть давайте закрепим. Лучшее, что вы можете сделать, это по возможности переместить человека в тень, дать ему пить не ледяной воды, а воды температуры тела маленькими глоточками. Обливать или обтирать запястья, голеностоп, лоб, затылок, подмышечные впадины. Можно намочить какие-нибудь тряпки или прикладывать туда бутылки с водой, если вдруг у вас много бутылок находится рядом. Или просто налить в пакеты воды и эти пакеты разложить вокруг самых удачных участков тела. Это подмышечные впадины, ноги, запястья, чтобы эти пакеты остужали тело. Вы контролируете сознание, пытаетесь говорить с человеком, при этом считаете пульс, проверяете, есть ли он, да, и поддерживаете жизненные показатели. В общем, разговариваете, остужаете, отпаиваете и ждете скорую. Давайте теперь разберемся в факторах, которые стимулируют тепловой удар. Тепловой удар чаще всего проявляется у людей, чей организм хуже приспосабливается к повышению температуры окружающей среды. Его проявлению способствуют ослабленное физическое состояние, недостаточное употребление жидкости, недостаточное употребление солей, непропускающая воздух одежда, чрезмерная физическая нагрузка при отсутствии предварительной подготовки или тепловой адаптации. Основной момент мы разобрали, что же такое тепловой удар, мы поняли, как отличить и понять, что тепловой и солнечный удар, мы тоже разобрались, что это две разные вещи, и в первую очередь, что делать, мы тоже разобрались. Давайте поговорим про забеги в жару. Сейчас мы поговорим о ситуации, когда резко повысилась температура в день забега. Например, как часто это бывает на московском полумарафоне. Когда мы бегаем и тренируемся еще в относительной прохладе, а на старт мы выходим достаточно в жаркие погодные условия. Первым делом стоит скорректировать тактику с учетом аномальной жары. Очень здорово, если до этого получилось адаптироваться и плавно подойти к тренировкам в жаркую погоду с постепенным увеличением времени и интенсивности. Но если нет, меняйте тактику на контроль пульса и состояния, а не темпа. На самом деле бывает очень сложно уследить именно момент перегрева. Обычно это наступает постепенно, и ваше состояние становится все хуже и хуже очень плавно. Поэтому очень важно пить воду и остужаться. Пить воду нужно, даже если не хочется. Итак, что же делать, если вы выходите на старт, а в этот день нереальная жара, которой до этого не было? До старта стоит охладиться. Очень здорово, если у вас есть возможность прямо перед стартом принять прохладный душ, но я думаю, что эта ситуация подходит больше к трейлам, когда вы перед стартом можете нырнуть в ближайшее озеро и остудиться, пить прохладную воду, искупаться или применить охлаждающие жилеты, которых в России я еще пока не видела. Это такие жилеты, в которые вкладывают лед, но здесь очень важно опять не перестараться и не схватить воспаление легких. Поэтому перед стартом просто стараемся не нагреваться, не находиться на открытом солнце, чтобы мы вышли к старту в состоянии нормальном и стабильном, а не уже перегретые, красные и вспотевшие. Во время бега стоит постоянно употреблять жидкость до наступления жажды. И здесь нет универсального совета по количеству, так как у всех теплообмен и потоотделение разные. Но можно придерживаться плана пару глотков каждые 15 минут. Даже если не хочется, если на улице очень жарко, вы делаете несколько глотков каждые 15 минут. Или если у вас нет с собой бутылки с водой, хотя бы на каждом пункте питания вы пьете воду. Если вы бежите длительный забег или какой-то сложный трейл, который длится больше 3 часов, то отличным контролем состояния будет ваша потребность сходить в туалет. Если вас не призывает ваш мочевой пузырь каждые 3 часа его освободить, значит, вы пьете мало жидкости, и большинство воды испаряется с потом, и вы пьете недостаточно. Чем больше вы потеете, тем больше воды вам необходимо выпить. Итак, мы можем брать с собой изотоник, солевые таблетки, минералку или регидрон, а также можем делать себе такое питье самостоятельно, мешая воду с медом, солью, свежевыжатыми соками. Дальше. Мы относимся очень аккуратно к сладким напиткам и изотоникам. Углеводы, усваиваясь, забирают воду с собой. И если извне воды поступает недостаточно, то они тянут воду из клеток. Поэтому чередуйте сладкие напитки с простой водой или какими-то безуглеводными напитками. Важно! Гипонатриемию быстрее заработать не от обильной потери пота, хотя это тоже вероятно, а от чрезмерного, неконтролируемого потребления жидкости. То есть пить надо, но не стоит после забега восполнять запасы воды залпом в огромных количествах. Лучше пить немного и по чуть-чуть, несколько раз. То есть лучше пить маленькими глоточками, по чуть-чуть, но несколько раз. Как это бывает? Мы на дистанции очень сильно потели, потеряли очень много соли, жидкости, прибежали на финиш и выпили залпом литр простой воды. Что у нас получилось? Итак, количество солей в клетке у нас уменьшилось. Мы еще туда добавили очень много простой воды. И на фоне этой простой воды солей в клетке становится еще меньше. Соответственно, чтобы себя искусственно не погружать в гипонатриемию, мы либо пьем воду маленькими глоточками, желательно температуры тела, чтобы она быстрее всасывалась, либо мы пьем какое-то количество минералки, потом простой воды, либо мы чередуем изотоники. А вообще на финише, кстати, очень хорошо заходят те самые углеводные изотоники, роктаны и что-то такое, что позволяет восполнить потерю минералов и солей и еще заодно закрыть углеводное окно. К вопросу об изотониках. Вы должны выбрать для себя. Бывают изотоники углеводные, бывают безуглеводные. Вы должны, во-первых, в составе в первую очередь искать натрий, потому что именно с гипонатриемией мы боремся. А очень часто бывает, что в изотониках именно натрия нет, зато есть очень много разных углеводов, магния и всего остального. И понять, на какую дистанцию вы бежите. Если вы бежите длительный бег больше, чем 1,5 часа, то мы можем с вами брать изотоники с углеводами. Это нам поможет восполнить какое-то углеводное голодание, добавить себе углеводов и энергии, добавить себе каких-то минералов и солей. Но если вы бежите меньше, чем 90 минут, тогда можно обойтись без углеводов, взять просто минералы, просто изотоники какие-то. Да и вообще, если вы бежите не такое продолжительное время, то можно обойтись без изотоника и попить просто воды. Хочу, чтобы вы поняли про солевые таблетки и всяческого рода изотоники, что для того, чтобы потерять в таком количестве соли, чтобы вам прям потребовался изотоник, нужно, чтобы это было какое-то резкая жара, очень длительное событие, когда вы реально очень много сильно потеете. Либо когда вы в другом климате, и вы каждый день тренируетесь и теряете очень-очень много солей, их надо восполнять. Проще всего их восполнять минералкой. Но опять-таки мы должны понимать, что во всем должна быть мера. Если я говорю про минералку, это не значит, что мы теперь ящиками пьем исключительно минералку. Мы пьем и простую воду, пьем минералку. Либо мы берем регидрон, идеально подходит. Правда, не всем он нравится по вкусу, но регидрон идеально восполняет водно-солевой баланс. И если вы хотите хорошие какие-то изотоники, вы просто посмотрите на состав регидрона и то же самое ищите в изотониках. Не ищите каких-то там особых углеводных штук минеральных и так далее. Просто посмотрите самый простой состав. На самом деле я для себя нашла один русский изотоник, которого сейчас уже тоже очень сложно купить. Вот в нем состав мне понравился. Большинство изотоников разрекламированных в составе, конечно, пишут очень интересные вещи. Поэтому обязательно читайте, не ведитесь на рекламу. Обязательно смотрите составы. Мы обязательно обращаем внимание на экипировку. Нужно подобрать правильный экип. Он должен быть легкий, быстро сохнущий, не натирающий. У вас обязательно должен быть головной убор, так как мы уже разобрали, что помимо теплового удара можно поймать еще и солнечный. Понимаем, что хлопок долго испаряет пот, он мокрый, греется, мешает телу остывать и мешает вам поту отходить от тела. Вода, как и пот, должны испаряться. Во-первых, кожа остывает в момент испарения пота, а не его выделения. Во-вторых, мокрая одежда будет висеть мертвым грузом и быстро нагреваться. То же самое относится к моменту, я на забегах часто вижу, когда ребята прям сильно водой обливаются, у них становится мокрая одежда. Это их спасает на какое-то время, потом эта мокрая одежда, вода в этой одежде нагревается и висит на них таким тяжелым, мокрым, теплым грузом. То есть мы должны понимать, что если у нас быстро сохнущая экипировка, это одно дело. И опять-таки, настолько ли нам жарко, что нам нужно обливать себя полностью. Итак, если вам нужно быстро остудиться, то нужно смочить или прикладывать холодный компресс, или просто полить воду на запястье, шею со стороны спины или затылка, подмышечные впадины, области паха. Но главное не перестараться с холодом и переместиться в тень. Теперь давайте поговорим про тренировки в жару. Здесь мы будем говорить не про ту ситуацию, когда вы приехали на забег и резко температура повысилась, а до этого была погода нормальная и обычная. Здесь мы говорим про то, что вот наступила жара, никакого забега нет, вы можете спокойно тренироваться и как-то редактировать свой план. Еще раз повторим, что акклиматизация к температурам происходит постепенно. В среднем она занимает 2-3 недели, у кого-то может быть 4. И примерно через 10 дней наша способность к потоотделению увеличивается, а это значит, что мы на верном пути к адаптации. Также мы должны понимать, что наше тело избавляется от всего ненужного, так что через 2-3 недели после смены климата или ухода жары тепловая адаптация также пройдет. Это важно понимать. Например, если вы всю зиму прожили в жарком климате, адаптировались уже к погоде, к жаре, вернулись в наш климат суровый, с мыслью, что все, я к лету адаптирован, но вдруг на 2 недели похолодало, то с наступлением жары вы будете примерно на тех же условиях, что и люди, которые провели всю зиму в нашем суровом климате, и вам тоже придется снова адаптироваться. Возможно, ваша адаптация пройдет легче, но не нужно недооценивать жару, и нужно подойти ко всему постепенно и аккуратно. Итак, наступила жара. Что же делать? Первое время стоит уделить внимание легким пробежкам. Не перегружать себя интенсивными, какими-то интервальными темповыми работами или интенсивными тренировками. Выбирайте утренние или вечерние часы для тренировок. Возможно, даже вам можно будет какую-то тренировку сдвинуть на другой день. Или если вы видите, что сегодня у вас есть возможность побегать только в обед, а на улице там плюс 30, нет ветра, очень неприятная погода, тогда, возможно, лучше либо сделать суперлегкую тренировку, либо перенести ее на следующий день. То есть все нужно адаптировать. Дальше мы защищаем голову от солнца и следим за индексом ультрафиолета. Важно понимать, что даже если на улице тучки, вы можете обгореть только потому, что высокий индекс ультрафиолета. Увидеть вы его можете в приложении «Погода», и все, что выше 3-4, считается высоким. То есть если на улице облачно, а индекс ультрафиолета 6, значит, вы можете обгореть, вы можете получить солнечный удар, как бы это странно не звучало. Итак, мы берем с собой на пробежки воду обязательно. Если зимой мы берем с собой воду только на пробежки, которые дольше часа, кто-то и на них не берет, если адаптируется, опять же, я это не одобряю иногда, потому что некоторые могут подумать, что раз там все говорят, что до часа воду можно не пить, значит, это правило работает для всех. Не для всех, все очень индивидуально. Летом и в жаркую погоду, особенно в моменты адаптации, мы с собой обязательно берем воду всегда на случай, если нам нужно будет остудиться или попить. И если вы даже не захотите попить, каждые 15 минут вам обязательно надо делать несколько глотков воды, даже если вы не хотите. И также она может пригодиться, если вы почувствуете, что вы перегрелись, что вы полили себя опять-таки на запястье, на затылок, умылись, привели себя в чувство и потихоньку добрались до дома. Дальше вы должны внимательно следить за своим состоянием. И если вы плохо переносите жару, то ни в коем случае не убегайте далеко от дома. Берите с собой воду и не бегайте в одиночку. Хотя бы первое время в момент адаптации, я вас очень прошу, подходите к этому вопросу ответственно. Момент, который может привести к перегреву. Первое – это неправильно подобранная одежда, слишком много одежды, слишком плотная одежда, много слоев, отсутствие головного убора и так далее. Мы уже с вами обсудили, что тепловой удар можно получить даже в помещении или даже если нет солнца, и не обязательно вообще летом. То есть тепловой удар можно получить и зимой, как бы странно это ни звучало. Для этого всего-то нужно перегреться и препятствовать отдаче тепла тела в окружающую среду. Дальше. Физическая активность как таковая плюс физическая активность под солнцем равно вероятность перегрева увеличилась. И препятствие потоотделению. То же самое, что либо мы занимаемся слишком влажной среде в новом климате, либо это влажное какое-то помещение, помещение, в котором нет притока свежего воздуха и оттока, то есть какого-то сквознячка гуляющего. Это все тоже может привести у нас к перегреву. Еще раз, тело остывает за счет испарения пота с кожи. Когда слишком влажно, пот не испаряется и тело не остывает. То, что вы весь потный, это еще не значит, что вы остываете и с вами все хорошо. Пот должен испаряться. И также ситуация происходит с мокрой одеждой на солнце. Вода нагревается, передает тепло телу, пот не испаряется. И если сильная жара и нет ветра, то человек на грани теплового удара может почувствовать себя еще хуже. Ну а если нет теплового удара, то может случиться тепловой удар. Еще один момент. Многие ориентируются на пульс. Нужно понимать, что в жару пульс может быть выше или может в какой-то момент начать повышаться, при том, что ваша интенсивность остается прежней. Если ваше состояние при этом не ухудшается, повышение пульса не запредельное, то такая ситуация может быть. Это в какой-то мере норма. Опять же таки, если пульс становится запредельно высоким, то это уже плохо, и нужно с этим что-то делать. Давайте подытожим немножко. Обсудим критичные цифры потери влаги с потом. Для любителя это 1,5% от веса тела, для профессионала 2%. Это тот объем жидкости, потеря сверх которого негативно влияет на результат человека и на состояние человека. Еще один бонус к тому, что я говорю, обязательно пейте по паре глотков каждые 15 минут, чтобы не допускать потерю жидкости свыше нормы. Как это понять? Если вы весите, грубо говоря, там 50 килограмм, то 1% от веса тела – это 500 грамм, 2% – это литр. Если вы теряете и больше литра жидкости для профессионала, а для любителя больше 750 миллилитров жидкости с потом, то состояние и показатели сильно ухудшатся. Соответственно, нам нужно пить достаточное количество, чтобы не допустить хотя бы потери свыше этого. То есть, грубо говоря, если вы понимаете, что за час вы теряете примерно литр жидкости, вы посчитаете, сколько процентов это от вашего веса тела и сколько вам нужно пить воды, исходя из того, какое продолжительность времени ваш бег занимает. Обычно люди теряют примерно от 600 до 1,5 литра жидкости с потом в час. Понятно, что это очень индивидуально, и как бы человек за 2 часа бега может потерять до 3 литров воды. Соответственно, если вода извне не поступает, то это уже не очень приятно будет для вашего тела, для вашей крови, кровь будет сгущаться, это не есть хорошо. Воду пьем и следим за собой. Мы теряем с потом воду и соли, потоотделение у всех разное, зависит дополнительно от внешних условий. Самый верный способ рассчитать, сколько жидкости брать на пробежку, это когда уже климат выровняется. Это не значит, что мы в самый жаркий день выходим и считаем по самому жаркому дню. Если климат выровнялся, мы берем перед пробежкой, взвешиваемся без экипа, абсолютно без ничего. Потом идем на пробежку на часовую, возвращаемся, взвешиваемся, также без ничего. Обязательно. То есть в той же экипировке взвешиваться бессмысленно, потому что вода, которая из вас вышла, осталась в этой экипировке и добавила вес. Мы также без ничего взвешиваемся. Если вы на этой пробежке пили воду, то вы эту воду вычитаете еще от этого веса после пробежки и смотрите разницу, сколько вы потеряли пота за время пробежки. Еще раз хочу отметить, некоторые люди говорят, вот я побегал и типа похудел. Вы не похудели, вы потеряли воду вместе с потом. Эту воду нужно восстановить. Вы смотрите, считаете, сколько процентов веса вы потеряли с жидкостью и восполняете какую-то часть. Вы уже можете понимать, сколько в час примерно вам нужно выпивать, чтобы не допускать потери свыше 1,5%. 1%, 0,5% можно. Выше уже не нужно. У вас упадут показатели, и вы себя приблизите на шаг к перегреву. Как восстанавливать себя после таких пробежек? Мы остываем, мы пьем минералку, либо солевые таблетки, если прям мы очень много, сложно, особенно в новом климате или в аномальной жаре, прям постоянно теряем пот, то солевые таблетки тут могут пригодиться. Мы пьем регидрон, идеальная штука вообще просто по составу, и изотоники. Как выбирать изотоники? Ищите в составах натрий, либо возьмите, посмотрите состав регидрона и ищите примерно тоже в изотониках. Важно, чтобы в изотониках, которыми вы восстанавливаетесь, были не только углеводы и магний, как обычно это бывает, а чтобы еще был натрий, калий, то есть еще были соли. Очень часто люди, производители изотоников делают так, что они засовывают туда углеводы и пишут, что солей там столько-то. А каких солей, чего именно, в каком количестве, они не пишут. Я бы обходила эти изотоники стороной, если вы хотите именно восстановиться. Если вы используете эти изотоники просто во время бега как дополнительный комплекс углеводов и небольшое количество минералов, то пожалуйста. Но опять-таки понимаете, для чего вы покупаете тот или иной продукт. Опять-таки, выбирая изотоники с углеводами, мы помним, что углеводы, усваиваясь, тянут за собой воду, и если у нас воды недостаточно поступает извне, то они тянут воду из клеток, тем самым опять меняя наш баланс, да, воды и электролитов в теле. Соответственно, если мы пьем только углеводные напитки, на улице жарко, забег долгий, то нужно пить еще и простую воду. Простая вода, чтобы поступала и в наши тело и поило нас. Что касается гипонатриемии. Гипонатриемия – это состояние, при котором падает уровень натрия относительно уровня воды в теле. Его можно достигнуть следующими путями. Первое – это обильное неконтролируемое потребление жидкости. То есть даже если вы не бегаете, не занимаетесь спортом, у вас нет никакой физической активности, вы не находитесь на солнце, а просто решили, ну вот что-то случилось, и вы потребляете там по 5-6 литров воды простой, без всего, в день – то у вас может случиться гипонатриемия. Как это будет выглядеть? Количество натрия в клетке по отношению к количеству воды в той же клетке сильно упадет, и вы заработаете гипонатриемию. То есть мы должны понимать, что это не только физическая нагрузка и солнце, это просто повышение объема простой жидкости в теле. И второй способ – это сильная потеря натрия с потом, когда очень жарко, мы активно двигаемся, очень долго двигаемся, или, например, мы целую неделю находились в каком-то супержарком климате и выполняли физическую активность, потели теряли натрий. То есть это может быть не момент какого-то одного дня, да, или так же, как на забеге. Человеку какому-то стало плохо, это может быть не момент этого забега, это может быть то, что перед забегом человек плохо готовился, мало пил, много терял солей. А именно на забеге это все собралось в одну кучку и спровоцировало уже какие-то плохие последствия. То есть мы понимаем все это, да, хоть сейчас я говорю просто про тренировки в жару, мы понимаем, что и перед забегом одним из важных пунктов является хорошо поить свое тело чистой и хорошей водой, чтобы уровень гидрации у нас оставался нормальный. Это было небольшое отступление. Итак, также у нас гипонатриемия может получиться из-за наложения этих факторов. Когда мы бежим очень долго, очень потеем сильно, теряем натрий, прибегаем и закидываем в себя 2 литра воды. Соответственно, тоже может быть у нас падение солей по отношению к жидкости в клетке. Это и есть гипонатриемия. Как с ней бороться, мы уже обсудили выше. Пьем небольшими глотками, но часто можем добавлять себе минералку, либо какие-то средства типа регидрона. Самое простое и рекомендуемое мной. Когда меня спрашивают, подскажите, пожалуйста, что-то, что вы точно можете рекомендовать для восстановления водно-солевого баланса, я могу сказать исключительно регидрон, потому что там точно все выверено и никакого вреда вам не принесет. Что делать при перегреве? Еще раз мы с вами обсудим этот момент. Нужно поместить человека в тень, под дерево или что-то такое. Соорудить из подручных средств можно. Лучше человека усадить. Если вы его кладете, можно немножко приподнять ноги, но мы контролируем, во-первых, сознание ли человек. Если человек без сознания, то вы укладываете его сразу в устойчивое боковое положение, дабы избежать остановки дыхания либо преграждения дыхания рвотными массами. Мы начинаем охлаждать этого человека. Если он в сознании, то мы даем ему питье, снимаем с него лишнюю одежду, если такова имеется. Если нет, то мы его просто обмахиваем, давая доступ свежего холодного воздуха и таким образом отводим теплые воздушные массы от тела, помогая ему остыть. Берем воду, если ничего под рукой нет, хотя бы водой человеку протираем запястье, голеностоп, лоб, затылок, помогаем человеку остыть. Если человек потерял сознание, то мы 100% вызываем скорую помощь. Если человек без сознания, мы всегда вызываем скорую помощь. И никогда не оставляем человека без присмотра. Если человек в сознании, но у человека явный тепловой удар, мы тоже не оставляем его без присмотра. Потому что он может в любой момент отключиться. Если человек лежит на спине, и он просто отключился, то он уже может... задохнуться, потому что язык расслабляется, может перекрыть ему дыхательные пути. А если у человека еще начнется рвота, тут понятно уже, да, логика ясна. Поэтому мы человека без сознания укладываем в боковое устойчивое положение, вызываем скорую, контролируем пульс каждые 1,5 минуты. Если нужно контролировать дыхание, но часто дыхание не слышно, и можно подумать, что дыхания нет. Либо мы смотрим, как двигается грудная клетка, живот, поднимаются они или нет. Либо просто проще всего взять запястье и контролировать пульс. Нам нужно человека держать в состоянии до приезда медиков. Не давать ему никаких лекарств, просто остужать и поддерживать в нем жизненные функции. Соответственно, мы понимаем, что всегда возможна потеря сознания, тошнота, рвота. Наша цель – сделать так, чтобы человек дожил до приезда скорой. Если речь касается не о каком-то человеке другом, а о вас лично, то ваша задача, как только вы почувствовали, что вам становится жарко, плохо, возможно, у вас становится туннельное зрение, вы становитесь, мозг, когда становится тяжело, начинает отключать все лишнее, вы слышите хуже, у вас зрение сужается, перенесите себя в тень, перейдите на шаг. Помогите себе, попейте, умойтесь, позвоните кому-то, либо идите туда, где есть люди, которые смогут вам помочь. Обязательно очень аккуратно контролируйте все эти ситуации. Основные моменты, я думаю, что мы проговорили. Берегите себя, это очень важно. Всегда адаптируйтесь постепенно к жаре, к холоду, к высоте, к любым изменениям погодных условий. Дайте себе время, понимайте, что личники еще пробегутся. Главное – сохранить свое здоровье, это важнее. Мы, находясь на днях на московском полумарафоне, я впервые была в качестве болельщика, а не участника. Мы поддерживали ребят на 20-м километре. Это было особое, уникальное событие, потому что со стороны мне хотелось половину людей, ну не половину, ладно, но больше, большую часть людей хотелось прям реально усадить и помочь, потому что мы наблюдали людей бледных, людей, которые становятся уже зеленоватого цвета, которым действительно очень сложно, которые страдают, которые вышли нас на забег. Бег наспор, недооценив того, что эти дистанции достаточно сложные. То есть нужно обязательно ответственно подходить к себе, к своему здоровью. Приходите тренироваться с нами, если вы живете в Москве. Если нет, то присоединяйтесь к нашему онлайн-клубу. Обязательно относитесь к себе с заботой и любовью. Будьте осторожны, наблюдайте за своим телом, будьте здоровы. Всем хорошего дня. А с вами была Надежда Столярова, тренер команды Hope Runners. Пока!